Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Будем откровенны». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях Орлова Елена Венедиктовна и частый гость нашей студии, вице-президент фонда святого мученика Бонифатия, Мединцева Наталья Сергеевна. Здравствуйте.
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 Уважаемые радиослушатели, я напомню, что задать свои вопросы, поделиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru. И сегодняшняя тема нашей программы – это уникальные источники, которые помогают исцеляться от различных болезней, и в первую очередь от болезней пьянства, наркомании, токсикомании и различных таких духовных и душевных заболеваний. Вообще слово «наркомания», как мы знаем, все состоит из двух слов – «нарко» и «мания». Словарь иностранных слов поясняет значение этих понятий, пришедшим к нам в наш язык из греческого языка. Нарко – это оцепенение. Человек находится в состоянии оцепенения, он не способен проявлять свою волю, как бы находится в связанном состоянии. Мания – это безумие, страсть, влечение. Это вторая составная часть этого сложного слова, которая конкретно символизирует и показывает некое пристрастие, болезненное влечение к тому, что выражено в первой части – наркотик. Да, фактически. Наркотик переводится как приводящий в оцепенение, одурманивающий. Таким образом, можно, наверное, предположить и провести аналогию, что наркомания представляет собой одержимость человека. Одержимость бесовскими силами, иначе говоря, беснование. Я сама помню прекрасную историю, когда в приюте для девочек-наркоманок в Малом Ярославце, почти 15 лет назад, девочка шестилетняя, находясь вот в состоянии наркотического опьянения, в которое ее вводил отчим, веселились так люди, ее доставили в монастырь, и она, одна девочка, разбрасывала трех священников и двух монахинь, которые просто пытались ее держать. Конечно же, тут понятно, что будет рассуждение, откуда же у этого ребенка такие силы. И мы и говорим про наркоманов, бесноватые очень часто. И подтверждение этому служит изменение личности наркомании. Он становится лживым. Да, все говорят, сатана – отец лжи. И свидетельствует об этом Священное Писание. Он способен обманывать, обворовывать самых близких людей. Поэтому наркоману на первых стадиях реабилитации верить нельзя. Понимание природы наркомании, оно позволяет применить к наркоманам те же церковные методы, что и к бесноватым. То есть главное – это воцерковление всей этой жизни. Сегодняшние наши гости знают, не понаслышке знают, то, как Господь помогает по молитвам близких, по молитвам родных, по молитвам друзей, вот таким вот бесноватым. И что же надо делать для этого? И, наверное, сейчас, я надеюсь, они расскажут это и нам.
Но мне бы хотелось рассказать сначала о том опыте, который я имела по наблюдению излечения именно наркозависимых. Мне посчастливилось работать в Мордовии на святом источнике Параскевы Пятницы. И привозили людей и детей алкоголиков. И действительно, мы помогали погружать их в святые воды, молились за них. И действительно, происходили чудеса исцеления. Но это происходило только тогда, когда люди верили в это. Когда люди уходили от греха и... грех для них становился страхом. То есть сначала надо стяжать страх Божий, а потом уже молиться об исцелении. И если нет у нас страха Божия, никогда мы исцеления не получим. И если мы не отвратимся от своего греха, то никогда не стяжаем и милость Божью. Ну и хотелось бы рассказать о нашем храме, где тоже... забили святые воды. Я думаю, что тогда, когда наступают какие-то странные времена, распространяется, вот именно, как вы сказали, наркомания, табакокурение, пьянство, то Господь дает нам надежду. Из алтаря нашего храма забили святые воды, и действительно священники наши их обнаружили. И сейчас там сооружается купель. И многие люди с бутылочками приходят, берут эту святую воду, с надеждой ее употребляют, с молитвой, и некоторые из них получают исцеление. Но мы не знаем, кто получает исцеление. Это тайны Божии, мы о них не можем говорить. Но мне бы хотелось рассказать несколько слов о истории нашего храма.
Да, конечно. Как он называется? Где он находится?
Недалеко от города Щербинки, от шумной автострады, расположено древнее село Захарино. Названо оно так в честь его первого владельца, Захария Ивановича Кошкина. Боярин он был знатнейшего московского рода. Все его прямые предки и потомки занимали высшие чины и должности при дворе московских князей. Его правнучка Анастасия Романовна Захарина стала первой царицей российской, а праправнук Михаил Федорович Романов был избран на русское царство в 1613 году. Основание церкви Рождества Христова, как раньше назывался наш храм, произошло в 1648 году окольничем Тимофеем Бутурлиным Вороненком. Славная фамилия Бутурлиных входила в число 30 старейших русских родов. Владелец Захарина был достойным продолжателем традиции своего рода. Письменная история храма началась 6 февраля 1648 года, а небесным покровителем явился святитель Вукол Смирнский, духовно стоявший при его рождении. Церковь, построенная Тимофеем Бутурлиным, была небольшой поместимости, сложена она была из бревен. От первоначальной церкви вплоть до середины XX века сохранился храмовый образ Рождества Христова. Писан он был в новом для русской иконописи середины XVII века западном иконографическом варианте «Поклонение волхвов». Этот образ был утрачен со временем, но вытесан вновь ярославскими мастерами. История сохранила важный документ жизни Захаринского храма, вторую храмозданную грамоту. Митрополит царский Подунский Павел повелевает боярину князю Георгию Рамадановскому 26 марта 1672 года в селе Захарове вместо ветхой рождественской церкви построить новую, каменную, во имя знамения Пресвятой Богородицы. Возможно, построение в Захарине знаменской церкви явилось данью уважения царской фамилии Истари, почитавшей образ новгородского знамения как свой особо покровительствующий роду Романовых. Древний образ. Показательно, что в 1672 году год освящения Знаменско-Захаринской церкви совпал с выпуском богато иллюстрированного титулярника. Это историко-родословный труд, призванный возвеличить царскую власть в России. Внутри храм был украшен резным деревянным золоченным четырехъярусным иконостасом, созданным мастерами оружейной палаты Московского Кремля в стиле барокко времени царя Алексея Михайловича. В самом начале XVII века усадьбу в Захарино покупает генерал Иосиф Новицкий. В больших масштабах развернулись ремонтные работы по храму. При Варваре Осиповне Новицкой ее можно по праву считать в числе храмоздателей церкви. И сейчас у нас в храме особо почитается предел для молитвы Иосифу Песнописцу. Повелось традиционно, что этому редко почитаемому святому молятся те, кто занимается церковным пением, церковным чтением, интеллигенция, учителя, вот журналисты, все молятся Иосифу Песнописцу, который помогает при вот именно в таких нуждах. Также второй предел для молитвы Николаю Угоднику у нас посвящен. Рядом с храмом проходит древняя ордынская дорога от Кремля и в сторону Орды она проходила, и наши князья с данью, когда было татаро-монгольское нашествие, путешествовали в Орду и очень боялись потерять жизнь. Поэтому они молились святителю Николаю. Вблизи находится храм святителя Николая, сейчас восстановленный. Там когда-то была особо почитаема небошественная икона святителя Николая, которая сошла с небес и помогала местным жителям, именно путешествующим, защищала их от всяческих бед. Ну и возвращаясь к тому, что у нас забил источник, почему я так подробно рассказала о истории нашего храма? Потому что она хранит в себе глубину веков. И вот эта вода удивительная, анализ которой мы недавно получили, она минеральная вода, она действительно благодатная. И если, опять же, прибегнуть к помощи Божией, с молитвой, употребить эту воду, то, возможно, люди... Но это таинственный процесс, я не могу сказать, это такие вещи очень глубинные, да, возможно, и получат исцеление.
Ну, вообще, надо сказать, что родителям и близким страждущим можно только давать совет. Да? За них невозможно сделать ту работу, которую они должны сделать. Когда ребенок или близкий человек становится наркозависимым, это не история отдельно взятого человека. Это не плохой мальчик или плохая девочка. Это ситуация, когда вся семья зависима. И корни тоже лежат глубоко на самом деле, да. Конечно, можно проводить параллели и говорить, а вот там, что часто, к сожалению, этим грешат многие священнослужители, которые огульно рассуждают, ну, что ж, конечно, деды там колокольни валили, вот вам вот и наркомане. У всех все по-разному. У кого-то валили, у кого-то не валили, у кого-то убивали, у кого-то не убивали. И тут нет одного рецепта, который, к сожалению, очень часто ищут близкие люди. Они ищут вот некую волшебную таблетку, некий рецепт. Скажите, сколько раз надо прочитать молитву? Вот это же вот как раз из этой области, да? И вот совет можно этим людям дать только такой, что чем раньше вы начнете отмаливать своего ребенка, даже если ребенок не хочет ходить в храм, даже если он не готов еще к этому, даже если он находится сейчас в очень сложной ситуации, там на улице, не на улице, ну, то есть вот находится в алкогольном, наркотическом опьянении, пока даже не рассуждает о том, чтобы это все бросить, то есть чем раньше вы начнете отмаливать своих детей, создавать условия обращения к Богу, условия обращения, да, тем раньше вот воскреснет погибающая душа. Потому что в доме должны появиться иконы, священные предметы, чтобы блуждающий взгляд человека мог в какой-то момент на них остановиться. Мы, действительно, вы говорите, что мы вот не можем, это божественная сила, и мы не можем рассуждать, что конкретно выпив там 3 глотка воды, да, там все у тебя пройдет. Но мы можем дать возможность близкому человеку попробовать пойти по этому пути. Память о Боге ведет человека к молитве. Во всех случаях любой человек, он знает о Боге. Даже если семья была атеистической, даже если дома не рассуждали, сейчас в стране свободно говорят о вере, о Боге, о святых, и не видела ни одного человека, который бы сказал, да я о Боге вообще ничего, даже не знаю, что это, да, или кто это. Все как-то так или иначе знают. Так или иначе им подсказывает совесть. И наркозависимый или алкоголезависимый человек, он тоже знает. У него тоже есть совесть. Просто другой вопрос, что наркоманы-алкоголики, они ее забивают. Они забивают эту память. Но все равно наступает какой-то момент, когда и как все люди, как все дети, как все люди, которые родились на этот свет, когда им плохо, они кричат «мама». Если видят икону на стене, они кричат «Господи». То есть вот в момент, когда им плохо. И это говорят сами наркозависимые, сами бывшие наркозависимые. То есть они видят эту ситуацию сами по себе. А раз они кричат «Господи», это уже молитва. Это уже вариант, это уже шанс, это уже показатель того, что вот душа истерзанная, измученная, которая не может уже находиться в этом теле, она обращается к Богу. И часто именно с этого начинается путь спасения, путь воцерковления. Очень многие мне наркозависимые говорили, что они начали спасаться только тогда, когда укололись. Не укололись, а накололись. Вот когда уже они достигли дна, Вот когда уже вот все просто было невозможно больше, вот именно тогда они констатируют вот это чудо. Вроде бы все, человек погиб. Да, ему уже все равно, где, с кем, что, почему. Вот все равно, умереть или жить, все равно. Но вот именно в этот момент происходит чудо. Люди перерождаются. И вот как раз вот благодать, о которой вы говорите, да, которая есть в церкви, она вразумляет, укрепляет, просвещает разумные силы души, наполняя его радостью. Да, той радостью, которую просто люди, не болящие, очень часто испытывают, окунаясь в купели, причащаясь. Вот именно этой же радости нет у наркозависимых. У них вокруг одна чернота, одно зло.
По молитвам их родственников они могут исцелиться. Если кто-то из родственников очень сильно молится Господу Богу, вот, и приводит своего сына или дочь к святому источнику или в церковь, на исповедь, долго молится, может быть, годы, происходит тогда исцеление. Но церковь – это не специальное учреждение, которое действительно призвано исцелять вот, наркоманов, пьяниц. Нет, это Дом Божий, к которому человек сам идет своей дорогой, или родственники ведут его. И Господь тогда по своей милости подает исцеление. Много средств. Это и святое масло, и исповедь, и причастие, и святая вода, и святой источник. Но я еще раз повторяю, как вот, например, житие святого угодника Божьего Нифатия. Он стяжал страх Божий, ему стало страшно от своих грехов, и он пошел даже на смерть ради любви к Богу. Почувствовал, что я творю. Какие у меня руки, какие у ноги, все это, как говорится, в гадости тонет. Что я пил, что я ел, без молитвы, что я творил. Человек должен ужаснуться, сказать: «Господи, неужели я стал таким плохим? Дай мне шанс стать лучше». Вот каждый человек, который или пьет, или занимается наркоманием, должен вдруг проснуться и сказать: «Господи, дай мне шанс».
Вот хорошие слова, должен вдруг проснуться. С чего начинать? Это всегда вопрос. Часто жизнь ставит перед нами, на первый взгляд, неразрешимые задачи. Как помочь погибающему человеку, если он сам этой помощи не хочет, если он сам отказывается и зачастую не верит в свое плачевное состояние? Как убедить его, как достучаться до его разума, как привести его к Богу, как вообще привести его в храм? Да, вопросы, вопросы. И мы адресуем эти вопросы нашему гостю Наталье Сергеевне Мезенцевой, как раз вице-президенту фонда святого мученика Бонифатия. Расскажите нам.
Как мы с вами, Юля, уже говорили в прошлой программе, когда мы просто беседовали, что современный подвиг христианина вот в большей степени заключается так, что сейчас нет таких видимых мучений, нет так, чтобы от нас просили такого непосредственного исповедания жить или умереть, но в принципе есть духовная жизнь или смерть тех людей, которые находятся вот в таких страшных недугах, сами губят свою жизнь и приводят в конце концов, что к самому греху страшному, это как самоубийство, потому что наркомания и алкоголизм приводят именно к этим страшным последствиям. И вот наш подвиг православных людей, которых нас часто сейчас уже упрекают в неком лукавстве, в неком таком, знаете, теплохладности. Потому что многие православные приходят в храм, да, они помолятся, конечно, это очень важно, это очень хорошо. Но вот именно заветы тех святых исповедников, тех мучеников, вот даже про Ванифатия вы сейчас рассказали, почему он так вдруг стал верующим? Он увидел как бы сплоченность тех людей, мучеников, которые пошли страдать за Христа. Как я уже сказала, да, это тогда были явственные мучения. Но мы сейчас, как исполняя их заветы, должны объединяться все те со здравыми мыслями, что делают эти несчастные люди, которые потеряли путь Божий. Что мы должны вот именно объединяться вопреки своих каких-то домашних дел, естественно, они есть. Вопреки тому времени, которое мы могли бы потратить на что-то другое, чтобы вот именно идти к тем людям и дать им руку помощи. Не из жалости, а именно из милосердия, того, что имели вот эти мученики христианские, потому что христианское милосердие – это в том, чтобы другому не дать погибнуть. И вот если сейчас мы этот правильный современный подвиг, который от нас ждет Господь, не поймем, то мы действительно в одиночку и сами не получим того спасения, от которых нас ждет Бог сейчас, потому что если говорить о современной жизни, которая сейчас происходит, на бедного человека, который не имеет такого стержня, может, как многие верующие, которые просто поодиночке ходят в храм и понимают, что да, их с дороги благодаря какому-то уже духовному опыту трудно свернуть, а есть те, с которых валится ужасный негатив с телевидения, с того же интернета, вокруг везде реклама, вокруг везде, что он путается в тех сетях жизни, когда он действительно попадает в руки тех или иных людей, которым ему предлагают то, другое. И если мы не просто какими-то словами красивыми, проповедями, да, которые мы очень иногда любим говорить, сидя за столом у себя дома, приглашая таких же христианских слушателей, и нам очень хорошо говорить о блаженстве, о всем очень прекрасно, и как иногда не хочется просто прийти к тем людям, которые, может быть, даже не хотят слушать, которые не благодатные слушатели.
Ну да, которые скажут, да ну вас.
Да пошли вы вообще
да,
свои.
Да, отсюда. Чего нас тут учите жить, да, со своим Богом? Тут
да, вот вообще, вы сами-то на себя посмотрите, у вас вот что там, попросишь вас, да вы с первой скажете, да вы бесноватые, вы вообще не пойми кто, да вы, по вас уже там бес плачет, и что вы к нам пришли? Да, и вот такие слова очень часто говорят. И как правило делают православные люди? Вспомните каждый себя. Он покрестится, говорит, о, Господи, действительно, какой кошмар.
Спаси меня, Господи.
Что я да здесь делаю? Или ему, спаси, Господи, я тебе помолюсь. И пошел. А вы думаете, Бог хочет от этого? Так вот мы от нас такого. Мы превращаемся в тех фарисеев, или те, которые мытари, может быть, он тут мытари лежит, который сейчас, да, там в болоте греха, а потом он скажет, Господи, я ведь даже не достоин войти туда к тебе ближе, к твоему месту, где находится алтарь, как фарисей. Помните, зашел, говорит, Господи, какой я хороший, и молюсь, и то делаю, и все делаю. А вот этот мытарь, как Юля, вы сказали, что вот посмотрит как-то на икону и скажет, Господи, что я творю? И заплачет слезами истинного раскаяния. И вот как нам быть в этом, когда мы такие все праведные и хорошие, смотрим на них со стороны своего вот этого такого величия, что просто иногда выглядит это смешно. Мы можем одеть внешние одежды, да, там, рассказывать всякие истории, что с нами происходило, какие Господь нам дает чудеса и благости. Но в результате мы не делаем самого главного. Не проявляем того христианского милосердия к нашим братьям и сестрам, рожденным с нами также по образу и подобию Божию, что позволяем им падать и над этим еще так насмехаться лукаво, потому что мы знаем, что мы можем им помочь. Но себя заставляем нашим помыслом говорить, да нет, это какой-то вообще,
ну, да,
мы помолимся, Господь там его там приведет, то мы такие есть. Вот это самое ложное чувство сейчас для большинства верующих. Нельзя быть теплохладными. Даже Господь говорит, когда поют вам веселые песни, вы не смеетесь, поете грустные, вы не плачете. Вы просто никакие. И вот, к сожалению, мы загнали себя в это состояние теплохладности, много верующих людей, внешне ходящих в храм, держащих посты и все остальное. Но вот самое главное, кто не возлюбит ближнего, как самого себя, вот такой же верующий, который уже все это делает, молится, причащается, но он сам бы подумал, хотел бы он оказаться на его месте? Нет. Значит, он и себя по-настоящему не взлюбил. Потому что все может быть человеком. И Господь отнимет, может быть, за его какого-то вразумления даже не то, что... Потому что на самонадеянность, на то, что он уже спасен, она страшна. И поэтому каждому верующему надо задуматься, а что я сделал для какого-то Петра, там, Василия, Сергея, который вот так пропадает? Да ничего. Даже просто какой-то истинное милосердие не проявил, а просто сразу подумал, да какой ужас, что творится в мире, все уже упали тут, только вот я один хожу и спасаюсь. И вот это сейчас, как бы вот в нашем фонде мы стараемся, ну как уже можем, и просим всех тех, кто сейчас нас слышит, может быть, чтобы укрепили нас своими молитвами, хотя бы если мы так не можем молиться, как многие верующие, да, вот. И еще раз, просто, ну как бы поймите сейчас и себя вот как-то даже проанализируйте, как должен делать каждый человек, христианин. А что я сделал действительно такого милосердного по-настоящему? Чтобы вот какой-то рядом со мной вот такой человек получил от меня частицу милосердия.
Да, Наталья, спасибо. Такие слова замечательные. Но действительно это так, к сожалению. К сожалению, равнодушие. Такое равнодушие, которое вот нельзя оправдать.
И самое страшное, что из-за этого многие из церкви начинают искать другие пути. Вот что самое для нас будет ответ. Вот всем православным надо задуматься. Мы должны любить по-настоящему ближних, чтобы никто от нас не уходил. Потому что много-много раз в Евангелии, и я вот стараюсь всегда как-то говорить тем, кто, ну вот как-то начинает, да вот их сам Господь спасет. Нет. Господь нам дал все возможности, чтобы мы, потому что мы по образу и подобию. И там сказано, что да светится свет ваш пред людьми, дабы видели мой свет, знали, что вы мои ученики. Вот и все.
Знаете, вот как раз в продолжении ваших слов у нас пришло такое сообщение на электронную почту. Я напомню радиослушателям, что задать свои вопросы, рассказать истории можно, отправив их на электронный адрес 624-91-70@mail.ru. Я православная. Читаю, да? Я православная. В 16 лет я полюбила наркомана. Хотела спасти. Вышла за него замуж в 18. Была уверена, бросит наркотики. Я сильная, молилась. Бросил. Зато начал пить по-черному. Не побоялась, родила сына. Думала, одумается, бросит наркотики. Нет. Уже 13 лет я с ним мучаюсь. Наркотики дороже, чем мы с сыном. За эти 13 лет он мне так противен стал. Постоянно врет, крадет деньги, золото. Конченый человек. Я больше не могу. Вот такое вот сообщение нам прислали. Она, девушка, с одной стороны, да, поступает действительно как православная. Она разделяет мучения со своим супругом. Она мучается и таким образом, да, вот, получает, наверное, рассуждения мои такие, пользу для своей души, для своего ребенка. Но при этом я соглашусь, что жить с наркозависимым...
Подвиг. Это подвиг. И у нас в фонд приходят тоже такие же женщины, в основном, конечно, потому что, как правило, это в основном вот именно происходит, когда мужья или наркоманы, алкоголики. И вот здесь опять подтверждение, даже не подтверждение, а напоминание того, что, ну, как бы, то, что мы сейчас вам говорили. Если мы все вместе... не объединимся, вот так вот, потому что, может быть, она в одиночку. Люди верят, говорят, ну, там, как вот ее зовут?
Как я... же ты живешь? Не, да. Не написано,
да.
Как
же ты бедная живешь? Бедная, да, вот все.
Ой, да брось ты его давно.
А если бы она пришла бы там, например, и действительно была бы та община или та группа людей, которая бы вот со всей искренностью и милосердием помогала с ним вместе, ей его вытаскивать из этого болота. А в одиночку всегда трудно то, что я ему говорила, что если мы все в одиночку будем вот так относиться, ее вот, ну, она написала, да, она православная, но бывает иногда, как сказано, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Не только в молитвенном таком, да, что мы стоим соборно, молимся, потому что мы можем молиться, а можем и неизвестно, что у нас там в храме еще летает, какие помыслы, молитвы или еще что-либо, да, может, скажем, ой, какая пришла Маруся, как она сегодня красиво одета, ой, что у нее там за юбочка или за кофточка, да, иногда и так в храме люди молятся, поэтому тоже трудно назвать этой молитвой. И вот именно сейчас, еще раз, о современном подвиге, который ждет Бог от нас по-настоящему. Не чисто фарисейское отношение к молитве и вообще к своей христианской жизни, а что вот такая женщина, которая написала, да, мне трудно, я вот так мучаюсь. Но она ведь не написала, потому что, видно, действительно нечего было писать, что мне люди помогали, которые, да, потому что она, видно, что она в одиночку это проходит. А где те, которые
да, 13 лет
православные, это. Вот она же пишет, что, значит, рядом с ней кто-то должен быть, даже какой-то пастырь, батюшка, он должен приходить к этому мужу, беседовать, вплоть до того, что умереть за него, на то это и пастырь. Господь ему дал за это все, чтобы вытаскивать такие. Если мы все потихоньку начнем с этого, то у нас и жизнь изменится наша. Вот это основное.
Елена Венедиктовна, вот вообще среди излечившихся алкоголиков, часто сейчас наркоманов, есть огромное количество историй о том, как там та или иная чудотворная икона Божьей Матери, ну, чаще всего упоминают неупиваемую чашу, которая находится в Серпухове, да, там в монастыре, помогла избавиться от алкоголизма, от наркомании. Ездят в паломнические поездки. И, кстати, Наталья, вы нам расскажите потом, да, о подобных паломнических поездках. Приезжают семьями, приезжают близкие, приезжают, молятся, читают акафисты. Ну вот, что-то, может быть, вот вы рассказывали про Мордовию. Я знаю, что еще несколько мест, куда тоже...
Там есть такой чудный монастырь в Сканах.
Мордовия,
чудотворная икона от смертоносной пагубы, именно от наркомании. со всей страны едут паломники, заказывают молебны, возле этой иконы молятся, действительно.
Смертоносные пагубы.
И это, я думаю, она прославится еще. Это дивная, чудесная икона. Возле этой иконы происходили чудеса исцеления. Действительно неупиваемая чаша. Если с верой подойти к этой иконе, тоже она помогает очень сильно. Молитвы к святителю Николаю, к Бонифатию, наверное, к святым угодникам, если усердно молиться, тоже помогает. Но мы не будем забывать, что все-таки наркомания, алкоголизм, табакокурение, даже игромания — это болезни. А болезни наши превращаются в наши страдания. Это люди страждущие, которых надо пожалеть, в общем-то. Бесполезно уговаривать. Видимо, не только священники, не только паства должны заниматься исцелением, но и специалисты. Может быть, я так вижу, что при храмах должны быть какие-то своеобразные центры. Вот ваш фонд, может быть, поможет. Где бы содержались такие люди? Под наблюдением. И потихонечку происходило бы их воцерковление и исцеление. Может быть, вот такую систему хорошо бы. И, конечно, добрые сердца прихожан. Вот мы молимся. Я работаю еще на Щербинском кладбище, в церковной лавке. И вижу, как иногда приходят матери наркоманов, которые умерли в 30-20 лет. Мы им очень сочувствуем, успокаиваем, и они молятся за их души, даже за гробовой доской, приносят милостыню, читают чин литии на могилах. Ведь Господь любит нас гораздо больше, чем, как говорится, мы можем любить даже своего родственника, погибшего от наркомании. Любовь Господня, она очень велика. Поэтому все-таки надежда на спасение души даже за гробом есть наркомана. Не говоря уже о том, что можно спасти человека, еще живущего. Это надо делать. И правильно сказала Наталья Сергеевна, это надо делать всем сердцам, всем паствам при церквях. Видя такого человека, если он хочет исцеление получить, то надо ему оказывать всяческую помощь.
Конечно, конечно.
Но вообще сейчас действительно уже, можно сказать, и существует и сеть реабилитационных центров. Многие батюшки, которые вот просто взяли на себя такое, по благословению уж, я не задавала таких вопросов, взяли на себя такой подвиг вытаскивать наркозависимых. Я знаю, что в разных регионах 3, 5, 10, в зависимости там, я недавно ездила по Ивановской области, порядка 12 таких вот центров в подворье. Может быть, они не оформлены как центры, но во всяком случае там наркоманы проживают, потому что, в принципе, это как раз и хорошо. Я не знала ни одного случая, который бы, выявили там в городе Москве, грубо говоря, наркозависимым. Вот родители узнали, и вот он раз и исцеляется, сидя в квартире в городе Москве. Не знаю. Знаю, когда отправляли там Бог знает куда, лишь бы только вот не здесь, лишь бы подальше от его друзей, которые ему звонят там, лишь бы подальше из этого вот болота, и в Иваново, и там в Кострому, и еще куда-либо, только бы вот на Урал, то есть, в Индию отправляют, лишь бы, Господец. А вот вы сейчас сказали про кладбище, и я вспомнила одну маму очень интересную, которая, вот не поверите, она мне говорит, мы так с ней беседовали душевно, и она мне говорит: знаешь, Юлечка, я так хочу, что... сын наркоман много лет, пусть он уже умрет. Я говорю: как это умрет? Знаешь, говорит, я буду знать, вот его могилка, вот он вот здесь лежит. Я зато, говорит, не буду, как ночь его бегать искать. Я не буду как ночь думать, а сегодня он умрет где-то, мне позвонят, от передозировки или нет. А что? А кто? А кого он убил? А кого он ограбил? А кого он там, что с кем сделал? Как и где? Я уже успокоюсь. Представляете, что должно происходить в голове, просто в душе этой мамы, которая рассуждает таким образом, родив этого ребенка, воспитав этого ребенка, да, и сейчас она говорит о том, что вот лучше бы уже вот он лег вот здесь, вот, занял эти 2 квадратных метра, потому что просто я больше не
могу. Ну, значит, мама, она несет крест вместе с сыном. И добровольно
несут,
как бы
думаю,
отказывается от этого. Она по церковному как бы мировоззрению должна вместе с ним до последнего нести этот крест и молиться за него.
Понятно.
Раз он такой смертоносной пагубой уже поражен. Вы знаете, в свое время, в 90-е годы, я заведовала библиотекой, и мы, подольская интеллигенция, объединились, чтобы помогать беспризорным детям. И нам стали помогать священники. Вот многие помнят такое имя, как Александр Филиппов. Он был недавно вот убит.
Батюшка.
Да, преступником. А за что он был убит? Ни за что. Но это не так. Он как раз помогал семьям наркоманов, семьям детей, которые были у пьяных родителей, их избивали, он их тоже собирал. В твоем храме крестили этих детей, помогали им материально и морально. Вот. И, видимо, просто, наверное, враг рода человеческого ему так отомстил за это благое дело. Ну, я думаю, что Господь его принял в Царствие Небесное, потому что он действительно человек был замечательный. И исповедник, и такой сподвижник не отказывался ни от какого благого дела. Именно при его храме крестили вот этих несчастных детей. Ну, что я могу сказать о психологии этих детей? Они очень сложные дети.
Конечно, будущие, потенциально будущие преступники.
Да, вы знаете, они остаются маленькими детьми. А с другой стороны, они очень взрослые. Но они любят так своих родителей, как никто, наверное, не любит, из обычных даже семей. Они все равно стремятся к семье. Поэтому правильно говорят в последнее время, что самое главное для человека – это семейный очаг, который надо хранить. Но он должен был быть освящен Божьей благодатью. То есть нет без Господа ни счастья, никакой опоры. То есть это нам показатель, вот эти наши беды, из-за того, что мы выбились из лона Русской Православной Церкви. И кто выбился, тот вот получает такие кресты. И мы опять возвращаемся в храм.
Только такой дорогой.
Да, к Богу. Жалко, конечно, этих детей. Очень жалко.
Наталья, расскажите мне, пожалуйста, вот я знаю, что у вас есть планы по организации купалин.
Да.
Расскажите,
мы уже туда неоднократно ездили, потому что когда вот забил этот источник, появился таким чудесным образом из алтаря храма, вот, и рядом с храмом построена часовня, которую мы сейчас уже представили и в патриархии, уже мы с руководством говорили, и уже так как мы созданы по согласованию с наркоконтролем и патриархия в рамках соглашения, вот, фонд святого Ванифатия, потому что, как уже говорили, были привезены частицы мощей, чтобы эту часовню осветить в честь святого Ванифатия, и этот источник именно как раз служил то, что сейчас мы много говорили, той возможной такой как бы тропинкой к нему, да, и чудом таким, которое человек может только посеять в своей душе, для тех страждущих смертоносной пагубы, наркомании, алкоголизмом и всеми вот этими пагубами, которые ведут не просто к тому, что человек деградирует, а к самому страшному. Деградация – это первая часть, а самая вторая страшная – это то, что он сам себя лишает жизни. Это грех самоубийства. И вот поэтому, чтобы поставить заслон до этого уже страшного падения и страшного так, катастрофы, да, мы сейчас хотим взять благословение на том, чтобы совместно с храмом в этой часовне читались молебны святому Ванифатию, чтобы приезжали все те, кто страдает этими страшными недугами, они уже могут купаться в этой часовне, потому что внизу там сделана купальня, и каждый может окунуться с Божьей помощью и попросить, хотя бы просто сказать: «Господи, помоги мне вот в этой страшной пагубе». И поэтому я думаю, что сейчас уже после подготовительных работ все паломники даже сейчас уже могут приезжать и получать те исцеления, которые по молитвам святого Ванифатия обязательно в какой-то мере почувствует тот страждущий, который приедет туда в Захарино к этой часовне.
Да, это замечательная инициатива, и очень важно то, что вот она общественная.
Да, 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 потому что, как уже говорили, что мы должны всем миром подниматься на эту войну, потому что это действительно война без войны.
Вы знаете, наверное, не так много святых источников вот в Москве или в окрестностях Москвы. Но посмотрите, вот отец Сергий Марук, который занимался с трудными детьми, бесплатно проводил крестины этих детей, даже родителей, у него забил источник, Михаил Архангела. Сейчас и из Москвы, и из Московской области, и из дальних окраин едут люди, окунаются в этот источник и берут воду и получают исцеление. Мы надеемся, что и Захарина, как окрестности Москвы, где забил этот святой источник, это показатель того, что Господь о нас печется и заботится. Ведь не зря в этих водах речки Лопинки когда-то получали крещение наши далекие предки. Добрыня Никитич, недалеко Добрятина, вот дядя Владимира Крестителя, когда-то получил благословение именно крестить наших далеких предков. И, видимо, то, что у нас икона, знамение, почитаемое в окрестных местах, это показатель того, что источник забил, это знамение. Знамение победы креста над всякой нечистью. Это надежда на то, что мы с Божьей помощью даже победим этот недуг, я так думаю.
Правильно, конечно, Елена.
Вот. Ну да, но вот все-таки очень важным моментом понимание. Понимание всех людей, что наркомания – это бесовское проявление. Да, как только будет вот это вот понимание, что человек наркоман, да, раз он, значит, то есть в нем находится определенное.
Это не психическое расстройство.
Помимо вот той истории, которую я рассказывала про девочку, я еще несколько раз видела, как отчитывали наркомана. Да, есть такой чин отчитки в Сергиевом Посаде, да, отец Герман, Петра и Павла там. Еще в ряде регионов очень мало, очень редко вообще применяется этот чин, в принципе, да, он очень сложный, наверное. Такое благословение крайне. Вот я видела, мне, вот адекватному человеку, было страшно. Причем страх этот был не человеческий страх, он какой-то внутренний, да, такой внутренний страх. Когда рядом с тобой находящиеся люди, ну, относительно рядом, меня не отчитывали, а вот то есть мы привезли человека, они вдруг начинают гавкать, их тошнит. Они начинают на полу биться, они изрыгают какие-то ругательства, причем они начинают даже разговаривать на каких-то других языках. То есть это как раз показатель, по-моему, настолько явный, что вот наркозависимость бесовская, да? И тут вопрос, конечно, серьезный и для пастырей. Очень часто священнослужители говорят, не, вы знаете, вот наркоман, да? Ну, езжай к отцу там Анатолию Берестову, или там к отцу там туда, или к отцу сюда. То есть очень многие говорят, я не готов. Они расписываются в своей немощности. Они говорят, ой, извините, фактически, да, приходят родители, приводят иногда своего ребенка наркозависимо, священник расписывается своей немощью. Он говорит, я не готов бороться с бесом, прости. Езжайте, вот готов он. Каждый раз, когда я вот как-то пытаюсь поговорить об этом со священнослужителем, мне говорят, Юля, ты не осуждай. Ты не осуждай, потому что это вот отдельное особое благословение. Но мне, может быть, обывателю в какой-то степени, да, но я вот всю свою сознательную жизнь прихожанка, но все равно я обыватель. По сути. То есть я не священнослужитель, и я не монахиня, то есть я потребитель, скажем так, да. Я не понимаю. Вот для меня до сих пор остается священнослужитель – это некий образ Божий. Образ. И я думаю, что люди логично рассуждают примерно так же. Они идут к священнослужителю со своими бедами, они идут со своими проблемами, и они ожидают от него помощи. А рассуждение на том, что я не готов, идите вот туда, мне кажется, все-таки они не очень верны.
Конечно, конечно, потому что в таинстве рукоположения на то оно и таинство одной из семи. Священник получает ту благодать, когда Господь сказал, силу мою, да, что вы силой вяжете мои то, что или спасаете, или вяжете того, кто мучает. Но просто это особое жертвенное служение, и поэтому, наверное, какой-то священнослужитель, имея ту или иную человеческую немощь, потому что они же люди, имеет ту же немощь. И поэтому это оправдать можно именно просто естественно человеческой немощью, когда вот именно такое страшное наваждение на человека, такое обстояние требует особенно жертвенного служения.
Но вы знаете, вот работая в церковной лавке, к нам ведь очень много приходят людей, которые действительно находится в зависимости. И табакокурение, и алкоголизм, и наркомания. Они как бы рассказывают, чем нам спастись. Спасите. Мы им рекомендуем воцерковиться.
Вот таблетка. Сейчас мы дошли до таблетки. Так, что мы им рекомендуем? Каждый день читать?
Да, молитву, святую воду, масло. Вы знаете, есть уже много примеров, когда люди уже вот на наших глазах отошли от этого. Но первое условие, которое должно быть, они должны сами захотеть этого. Просто так. Это
понятно.
Не произойдет.
Захотели.
Вот видите, я могу сказать, что самая высшая степень милосердия какая к человеку? Сделать его самостоятельным, чтобы он был свободен в этой жизни, чтобы он трудился, чтобы он ни от кого не зависел, понимаете, поднять его на ноги, чтобы помочь ему создать семью или сохранить ту, которая у него есть. Вот, знаете, я не буду называть имен, но приходят молодые мужчины, которые сохранили семью, вот у нас даже на кладбище, они благодарят, что только Господь им помог, войдя в церковь, исповедовавшись, причастившись и воцерковившись, они сохранили свои семьи. И сделали счастливыми своих жен и детей, только отойдя от этой зависимости. Вот кто меня сейчас слушает, кто пристрастился к этому, бросайте этот недуг. Вот я вам прямо говорю, бросайте. Да, почему? Потому что вот крест перед вами и змея, яд. Что вы выберете? Вы выберете змею и уйдете с ней. А если вы выберете узкий путь служения к Богу, значит, вы, спася свою душу, вы будете спасать вокруг таких же людей, которые от этого погибают.
Да, это я согласна. Кстати, именно бывшие наркозависимые являются самыми лучшими прообразами того, как надо спасаться для своих же детей, для своих же ребят. У меня, Елена Венедиктовна, большая просьба. Скажите, вот как приехать в храм, окунуться в купель? Это надо что для этого нам сделать?
Ну, запишите, пожалуйста, телефон храма 659-22-90.
659-22-90. Это 495, это московский
телефон. Да, да. Доехать можно как? От метро «Южный». Идет 406-й автобус до города Щербинки, а там пешком пройти 10 минут. Храм иконы Божией Матери Знамение. Я могу сказать, что сейчас это дело по восстановлению, реконструкции источника, оно находится в стадии завершения. Но если кто-то нам поможет, если кто-то нас поддержит в этом благом деле, вот поддержал фонд святого Ванифатия, мы очень рады этому. Если кто-то поможет, мы только низко поклонимся.
Ну, да, а я напомню нашим радиослушателям, что, конечно, когда есть такой недуг, желательно каждый день читать акафист, взять благословение у батюшки. И я вот всегда скоропослушница, ну, меня благословят так. То есть читают иконы Божией Матери, неупиваемая чаша, различным другим святым. То есть тут уж вот как вот, может быть, иногда вот хочется кому-то конкретно, какому-то конкретному святому читать акафист. Кстати, тоже очень большой труд. Есть одна семья, выцерковленная семья, но сын наркозависим. И мы говорим, все, мы решили, мы все будем читать каждый день акафист. А еще, значит, его братья будут читать псалтырь, а вот его тети будут читать там Евангелие по голове через неделю. Я говорю, ну как? Ну вот да, но не получается, вот столько работы, столько... Это тоже очень серьезный труд. И когда человек берет на себя некое обязательство, все там перед Господом, да, все буду читать там каждый день акафист, а потом получается вдруг два дня читает, на третий там голова заболела, на четвертый там знакомая позвонила, на пятый скучно, на шестой что-то еще... И человек оправдывает себя, он говорит, ну да, ну вот здесь голова заболела, здесь... А на самом-то деле это вот как раз вот то, что мы не можем дать вот эту молитвенную силу своему близкому. Это вот тоже на это стоит обратить.
Ну еще вот это как бы в утешении тем, когда кому-то неохота, неинтересно, и когда он даже не понимает слов, ну просто как-то вот решил, да, я почитаю. В Евангелии есть замечательные такие слова Спасителя. Стучится, да, творят. Вот когда человек даже по такому сознанию и непониманию того, что он делает, а просто будет стучаться, обязательно придет помощь.
Спасибо большое. Я напомню о том, что эта программа «Будем откровенны», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и профилактики наркомании. Сегодня у нас в гостях были Орлова Елена Венедиктовна и, в общем-то, частый гость нашей студии, вице-президент фонда святого мученика Вонифати, Мезенцева Наталья Сергеевна. С вами была я, Юлия Павлюченкова, и слушайте нас на радио «Радонеж». Спасибо и до свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире. В Новой России первая православная радиостанция. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II радиостанция получила наименование «Всемирное православное вещание. Радио Радонеж».
Глава Церкви Христос. Мы его служители. Крепкими, слабыми мы его служители.
За два десятилетия вещания накоплен огромный архив поистине уникальных записей. Пасторские беседы и проповеди, материалы лекций и конференций, записи встреч, круглых столов и форумов, трансляции памятных вечеров, концертов и богослужений, авторские выступления, интервью по телефону, корреспондентские зарисовки.
Само понятие греха вытравляется из сознания людей. Все можно, все позволено, Бога нет. Но мы знаем, что это уже не новая тенденция. Враг рода человеческого издревле борется с человеком, пытаясь оторвать его от общения с Богом и погубить навечно.
В наше время довольно много стало людей, которые называют себя верующими, но не так много людей церковных. Церковный человек – это тот, который прежде всего живет по церковному календарю, по церковному уставу, согласовывая свою жизнь с тем, что происходит в церкви.
Тематические программы, совместные проекты с крупнейшими монастырями Русской Православной Церкви, новостные ленты, специальные выпуски – комментарии экспертов и обсуждения со специалистами, прямые эфиры, актуальные темы и вопросы наших слушателей.
Пожалуйста, у нас еще один звонок.
Благословите.
Бог вас благословит.
Отец Виктор, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В период железного занавеса мы были как-то закрыты, отделены друг от друга. Наверняка за рубежом сохранились традиции определенные там. На ваш взгляд, что хорошего и что плохого вот это вот объединение может принести?
Ну, я думаю, что самое главное, объединяясь, мы исполняем волю Божию в нас.
Программы для детей и молодежи, «Золотой фонд», архивы и редкие материалы. Все это вы можете услышать на волнах радио «Радонеж» или найти на сайте radonezh.ru.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Вглядываясь в современную российскую жизнь, мы непременно улавливаем глубокие трещины, которые прошли по всему ее общественному организму.
Литературовед, доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Мы постоянно говорим о культуре и считаем разумеющимся, что речь идет о человеческой культуре. А самое понятие о человеке в сознании части нашей молодежи несколько упрощено, а иногда просто кажется искаженным.
Всеволод Юрьевич Троицкий родился 4 августа 1936 года в Москве, окончил историко-филологический факультет МГПИ, преподавал в Московском Суворовском военном училище. С 1967 года работает в Институте мировой литературы и истории Российской академии наук.
Культура – это устойчивое состояние сознания, это бытие, это созидательное творчество и результаты творчества, которые утверждают духовно-человеческие начала.
Всеволод Юрьевич является специалистом в области истории русской литературы и преподавания словесности. Яркий публицист. В своих трудах уделяет большое внимание русским писателям, находящимся в русле самобытного национального развития. Известны его книги «Лесков. Художник», «Художественное открытие русской романтической прозы 20-30-х годов XIX века», «Отечественная война 1812 года» и «Русская литература XIX века», статьи «Поэзии славянофилов», «Куликовская битва в творчестве русских романтиков 10-30-х годов XIX века», «Художественное наследие Лескова в сознании поколений», «Художественное своеобразие и мировое значение русского романтизма», «Слово о полку Игореве в русской романтической литературе 20-30-х годов XIX века», «Кольцов и русская романтическая поэзия его времени», «Алексей Константинович Толстой. Духовное начало творчества и художественный мир писателя», «Россия Лескова. Русская идея и русский характер. Проблемы духовности и нигилизма в творчестве писателей-народников» и многие другие.
Мы прежде всего говорим о том человеке, который постоянно думал о том, что он есть. Кто из нас думает о том, что он есть и что из этого должно для него следовать? Мы знаем Жуковского как поэта, а между тем Жуковский был человеком глубоко верующим и имеющим очень твердые мировоззренческие убеждения.
Значительные труды Всеволода Юрьевича Троицкого в области национального просвещения и преподавания русской словесности. Вышли в свет книги «Пути русской школы», «Словесность в школе», «Духовность слова», а также многочисленные статьи о русском национальном самосознании, о русской национальной школе, о преподавании литературы. По инициативе Всеволода Юрьевича Троицкого с 1991 года проходят ежегодные всероссийские конференции «Филология и школа», которые работают в духе традиций и идей русского просвещения.
Я хочу спросить себя, многие ли из моих современников, живущих в России, поступают подобным образом? Я думаю, что есть такие люди, и их немало, среди истинно верующих. Но, к сожалению, таких людей настолько недостаточно, что мы не можем преодолеть наши беды, рождающиеся из утверждения привычных пороков в нашем обществе.
Записи Всеволода Юрьевича Троицкого на радио «Радонеж» — это золотой фонд нашей радиостанции.